Дикенсом.
В уходящем году литературная Америка отметила столетие американской писательницы-южанки Карсон Маккаллерс. К юбилею вышли две новые биографические работы. Книга Вирджинии Карр «Одинокий охотник» и статья писательницы Джойс Кэрол Оутс «Поэт странностей». Их представит нашим слушателям ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Маккаллерс написала немного. Знаменитых ее произведений всего пять. Два романа «Сердце одинокий охотник» и «Отражение в золотом глазу», две новеллы «Участник свадьбы» и «Баллада о невеселом кабачке» и рассказ «Дерево, камень, облако». Свой первый шедевр Маккаллерс написала в 22 года, а последний – в 29. В собрание ее сочинений входит еще полтора десятка рассказов и эссе, одна пьеса и автобиография. Карсон Маккаллерс умерла в 50 лет. Этого времени ей хватило, чтобы стать классиком американской литературы XX века. Главная тема, главный нерв всех произведений Карсон Маккаллерс в точности соответствует названию ее главного романа «Сердце одинокий охотник».
В то лето, когда Фрэнки исполнилось 12, она давным-давно ни к чему не принадлежала, ни к чему на свете. Она говорила себе: «Все к чему-то принадлежат. Бернис к своей церкви и к цветным, папа к своему магазину, брат Джавис к армии, только я сама по себе». И это ужасно ее пугало. Но когда Фрэнки увидела Джависа вместе с его невестой Джейн, она поняла, с кем она хочет быть всегда. Они оба такие красивые. Джавис даже на себя не похож. Они выглядят так, словно им хорошо 24 часа в сутки. Поэтому я уеду с ними. Сперва в церковь, потом в их новый дом на Винтерхилл, а потом повсюду, куда они поедут. Я так их люблю, потому что они — мое «мы».
Это отрывок из романа «Участник свадьбы», а точнее, член свадьбы, как член клуба, член сообщества, «member of the wedding». Литературовед Кит Байерман в интервью 1997 года, данном для нашей тогдашней передачи, посвященной Карсон Маккаллерс, говорил о самой писательнице.
Она отчаянно нуждалась в любви. Всю жизнь провела в поисках людей, которые бы ее любили. Считала любовь квинтэссенцией жизни и в своих произведениях лучше всего воспроизводила именно поиски любви, особенно неудавшиеся поиски. Поэтому тогдашние критики и заклеймили ее романтиком. В те времена, то есть в 1940-е и 50-е годы, серьезная американская литература занималась в основном борьбой личности с обществом.
Карсон Маккаллерс не описывала борьбу личности с обществом, и даже редко борьбу личности с личностью, а чаще всего борьбу личности с собственным сердцем. Профессор и поэт Лев Лосев в эссе о Маккаллерс писал:
«Карсон Маккаллерс, наверное, самая загадочная писательница. Она вундеркинд, столь редкий в литературе, где это, казалось бы, по определению невозможно. Чтобы писать глубокую и влиятельную прозу, нужен жизненный опыт. А Маккаллерс написала свой лучший роман, когда ей было 22 года. Откуда может взяться такое психологическое мастерство и такой расчетливый, в лучшем смысле этого слова, артистизм у такого молодого автора, понять невозможно.
Ей было 25 лет, когда она написала рассказ, ставший культовым «Дерево, камень, облако». Это там старик говорит, что юноши, влюбляясь в женщин, начинают не с того конца. Без умения и знания они ставят на себе опыт, самый опасный и загадочный на всем Божьем свете. А надо начинать с простого – полюбить дерево, камень, облако. Легко решить, что Карсон Смит, маленькая, болезненная, большеглазая, но некрасивая женщина, была в жизни обделена любовью и поэтому так страстно ее искала. Ничего подобного. Карсон в 19 лет вышла замуж за Ривса Маккаллерса, одаренного писателя, яркого, красивого и бесстрашного человека, которого, по свидетельствам друзей, все любили. А он любил ее до беспамятства.
Их квартира в Нью-Йорке, в Бруклин-Хайтс, становится центром литературного авангарда. У Маккаллерсов не только регулярно собираются их ровесники – Теннесси Уильямс, Трумэн Капоте, Бенджамин Бриттон, но среди гостей мелькают такие фигуры мирового масштаба, такие классики, как Уинстон Оден и Томас Манн. Уж чем-чем, но дружбой и любовью ее жизнь была очень богата.
И все же она искала чего-то, чего у нее не было, или чего в ней не было. От любящего мужа она уходит, причем дважды. В первый раз это случается в 1941 году, когда ей 24 года. Ривз добровольцем вступает в армию, воюет, участвует в высадке в Нормандии и возвращается домой израненным. Карсон снова выходит за него замуж. Они оба пьют. Они оба влюбляются, причем иногда в одного и того же человека. Друзья пишут, что Карсон была одержима любовью к замечательной писательнице Кэтрин Энн Портер, автору «Корабля дураков». В 1951 году Карсон снова бросает Ривза, теперь уже навсегда, и он кончает жизнь самоубийством. Это случилось через год после публикации ее последнего шедевра «Баллада о невеселом кабачке». Название этой новеллы в русском переводе звучит очень обаятельно, хотя точнее был бы дословный перевод «Баллада о печальном кафе». Но главное слово в названии – «баллада», потому что это поэтическая проза. Макаллерс, конечно, поэт, и прежде всего поэт американского юга. Макаллерс поэтизирует юг, но делает его не романтичным, а незабываемым. Более того, философ и критик, наш коллега Борис Парамонов, в эссе 1997 года писал: «Макаллерс – страшная писательница. Ее новелла «Баллада о печальном кафе» – стопроцентно гениальная вещь, это даже не Фолкнер, это Гоя». Писательница Джойс Кэрол Оттс назвала юбилейную статью о Карсон Макаллерс «Poet of Freakness» – «Поэт странностей». И даже больше, чем странностей – уродств, извращений. На первый взгляд название оправдано. Главный сюжет романа «Сердце одинокий охотник» – любовь глухонемого человека к слабоумному. В романе «Отражение в золотом глазу» причиной трагедии становится любовь, которая удовлетворяется подглядыванием за спящей женщиной. В «Балладе о невеселом кабачке» здоровая женщина безответно любит капризного и неблагодарного карлика-горбуна. Но британский литературовед Мартин Симур Смит писал об этой особенности Карсон Макаллерс в своем «Путеводителе по современной литературе».
Критики абсолютно неправильно поняли Макаллерс, когда судили ее пристрастие к людям с физическими недостатками как анатомическое любопытство. Макаллерс была сама таким больным человеком, что не могла не сочувствовать всем, кто обижен природой. Более того, она подсматривала красоту там, где с первого взгляда видно было только уродство.
Возможно, Карсон Макаллерс трогало то, что именно такие люди особенно одиноки. Из нормальной общей жизни их вытесняют не социальные условия, условия могут улучшиться, не бедность, она может смениться богатством, а их собственная природа, которую не преодолеть, с которой можно только смириться. В конце жизни и сама Карсон Макаллерс жила, как ее герои. Редактор нью-йоркского литературного журнала Джон Легетт рассказал биографу о его интервью с ней.
«Психиатр, лечивший Макаллерс, дал мне твердые указания – быть готовым ко всему, вести себя естественно, не говорить обиняками, не бояться грубить. Я увидел эфемерную фигурку в яркой экзотической одежде, такую маленькую, что ее трудно было разглядеть в большом инвалидном кресле. Я старательно выполнял указания, говорил грубоватые комплименты, и все прошло гладко».
И все же литературу Карсон Макаллерс нельзя назвать поэзией отчаяния. Ее современник, писатель Ричард Райт, автор знаменитого романа «Сын Америки», «Native Son», заметил потрясающее умение Макаллерс создавать в ее вещах мифопоэтический подтекст. Другими словами, она была слишком значительным поэтом, чтобы не чувствовать в любой жизни некой возвышающей тайны. В этом смысле символична концовка «Баллады о невеселом кабачке». Крошечная главка «12 смертных мужчин», не относящаяся к сюжету новеллы и вообще ни к чему. В главке описано шоссе вблизи городка, на котором работают скованные цепью 12 заключенных. «И каждый вечер, — пишет Макаллерс, — там звучит музыка. Один угрюмый голос начинает фразу, но обрывает ее, и она повисает как вопрос. Через секунду второй голос подхватывает, потом третий, и вскоре они все поют. Голоса угрюмо звучат в золотистом воздухе, но музыка странным образом соединяет в себе мрачность и радость. От нее ширится сердце и пробирает озноб от восторга и испуга. Потом музыка постепенно замирает, остается одинокий голос, и снова только тяжелое дыхание и удары мотыг. Что же это за люди, способные создать такую музыку? Просто 12 смертных мужчин, Семеро чернокожих и пятеро белых, все местные. Просто 12 смертных мужчин, когда они вместе. There's never much to say between the moments of our games and repartee. There's never much to read between the lines of what we need and what we'll take. There's never much to talk about or say aloud, but say it anyway.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Горький в дни революции. Мата Хари и война.